Екатерина Боронина. Удивительный заклад. Часть первая.
Я совершил это преступление в 12-летнем возрасте. Но самое преступление и все, что сопутствовало ему, так живо в памяти, как будто было совсем недавно. Мы жили в небольшом городе одной из северных губерний России. Края наши славятся строевым лесом, мастерами, резчиками по дереву и пестр раскрашенной деревянной посудой. Город, в котором прошло мое детство, был тоже весь деревянный. Отец мой был мелким чиновником и служил на почте. Жалование он получал ничтожное, и если бы не бабушка, мы бы совсем обнищали. А бабушка моя была искуснейшей кружевницей, плела на коклюшках кружева. Да такие тонкие и узорчатые, что не брезговали носить их самые первые модницы в нашем городе. Так и называли эти кружева власьевскими по фамилии Власьевы. Все хозяйство по дому и заботы обо мне, сестренке, лежали на плечах бабушки. Еще ей приходилось ухаживать за моей матерью. Мать болела. Болела ревматизмом и почти никогда не вставала с постели. Давно, когда я был еще маленьким, она зимой переходила реку и провалилась в полынью. Из полыньи она выбралась и добрела домой, продрогшая и обледенелая. С тех пор она и заболела. Ей бы на юг, на лечение, грязи, но денег для этого не было. Как не надрывалась бабушка, как не портила себе глаза по ночам за плетением кружев, все равно то одну вещь, то другую несла в городской ломбард. За простым некрашенным шкафом, где стояла кровать бабушки, висел на стене рядом с образом Николая Угодника красиво переписанный моей рукою лист. В этом листе значилось, когда и сколько нужно внести в ломбард денег, чтобы заплатить за перезаклад вещей. Ну, то, что попадало в ломбард, не выкупалось годами, а лишь без конца перезакладывалось. Оценщика городского ломбарда, принимавшего вещи в заклад и выдававшего под них суды, звали редким именем Кранит. Но бабушка называла его всегда Хранит. Должно быть, она производила это имя от слова «хранить». И в нашей семье никто не говорил «отнести в ломбард», а говорили «отнести храниду». С тех пор, как я себя помню, а помню я себя лет с четырех, этот хранит постоянно занимал и тревожил мое воображение. Он даже снился мне по ночам, как будто в комнату входил косматый маленький старик с такими длинными руками, что они почти касаются пола. Это хранит. Он хочет схватить меня, а я бросаюсь к бабушке.
Бабушка, спаси! Бабушка, спаси!
Только лет в 7 я увидел впервые хранида на его в церкви, куда меня вводила бабушка. А он оказался высоким, тощим человеком с желто-серым нездоровым лицом. Одет он был в черный длинный сюртук, наглухо закрытый, с шелковыми отворотами. Стоял он у левого клироса, прямой, неподвижный, и лицо его было похоже на лица святых на стенах церкви. Я заметил, что хранит ни разу не перекрестился во время церковной службы. Когда же я дома спросил бабушку, почему хранит не перекрестился, она дала мне подзатыльник и сказала, что это не мое дело. Говорили про хранида, что он человек начитанный и даже образованный, но толком о нем никто ничего не знал. Жил хранит при ломбарде. Ломбард помещался в небольшом одноэтажном деревянном доме на одной из тихих непроезжих улиц. Жил он уединенно, прислуживала ему глухонемая пожилая женщина. сестра ночного сторожа при ломбарде. Я боялся ее. Рот у нее был всегда полуоткрыт, и она смотрела из-под лобья. 3 раза в году Хранит куда-то уезжал на несколько дней из города. Но куда и зачем, никто не знал, хотя многие любопытствовали. Осенью, как раз в тот год, когда я перешел в последний класс начального городского училища, бабушка принесла домой 5-месячного котенка. Подарила его жена Порфирьева, владельца лесопильного завода. Для этой мадам Порфирьевой, как ее все называли в городе, бабушка иногда плела кружево. Котенок был чудо как хорош. Белый, без единого пятнышка, а шерсть такая длинная, шелковистая. Потому мы и прозвали его Снежком. Особенно привязалась к Снежку моя мать. Котенок, бывало, часами лежал у нее на коленях и мурлыкал. Чем больше подрастал Снежок, тем становился красивее. Даже мой отец примирился с его существованием, хотя вообще недолюбливал кошек. Весной, как раз за 2 дня до Пасхи, Снежок исчез. Я и моя младшая сестра Лена обыскали все соседние дворы, но кота нигде не было. Никто его не видел. Поздно вечером я опять пошел искать Снежка. Спустившись во двор, мы жили в мезонине, а первый этаж занимал хозяин дома. Я стал звать кота.
Снежок! Кс-кс-кс! Снежок!
Алексей, поди сюда.
У хозяина нашего дома была мебельная мастерская, где работал он сам, приходящие подмастерья и мальчик-ученик Сёмка. В холода он ночевал на кухне, а чуть теплело перебирался в пристройку, где помещалась мастерская. Как раз накануне мы с Сёмкой подрались. Я поставил ему огромный синяк на скуле. Подозревая Сёмку в зловредных намерениях, я подошел к дверям столярной с опаской.
Не бойся, иди. Драться не буду. Дело у меня к тебе, Алексей.
А ты не видал нашего Снежка?
Иди, иди. Прикрой дверь. Хозяева еще не спят.
Окно в столярной было занавешено какой-то тряпкой, а на верстаке горела маленькая керосиновая лампочка с треснутым стеклом, заклеенным бумагой. Тут же рядом лежала замусоленная, растрепанная книжка.
Садись, Алексей, сюда, прямо на доски. Только говори потише, а то хозяин услышит, влетит от него, что лампу жгу. Все пожары боятся, а мне почитать охота.
У Сёмки была прямо страсть к чтению. То он читал про сыщиков, то про гипнотизеров, то про золотоискателей. Книги Сёмка добывал у сына владельца гостиницы «Меркурий», долговязого гимназиста Кости. Расплачивался Сёмка за свою любовь к чтению о сыщиках и гипнотизерах тем, что мастерил для гимназиста деревянные шкатулочки и рамки для фотографий. Шкатулки и рамки Костя дарил своим знакомым барышням. Был этот Костя лентяй, тупица, и в каждом классе сидел по 2 года.
Алексей, поклянись, что никому не скажешь.
Да ты о чем, Сёмка? Ты сперва скажи.
Ты сперва клятву дай по форме. Я тебе такую тайну открою.
Тайну? А как кляться?
Говори так. Клянусь 4 сторонами света и розы и ветров, что до самой смерти буду молчать о том, что сейчас услышу.
Когда я, сгорая от любопытства, дал клятву по форме, Сёмка полез на четвереньках в угол и вытащил из ящика для инструментов мирно спавшего там Снежка.
Вот, получай. Это я его нарочно запрятал. Разозлился на тебя здорово. Ты не думай, что он голодный. Я его кормил.
Я уже сжал кулаки, чтобы отколотить похитителя, но вовремя спохватился. У Сёмки было такое таинственное лицо, что у меня прям дух замер.
Алексей, через 3 месяца я уезжаю в Америку.
В Америку? Сёмка уезжает в Америку. Сёмка, который не имеет права никуда ходить без ведома своего хозяина, не смеет даже сбегать к лесопилке и искупаться в самую невыносимую жару. Сёмка уезжает в Америку.
Сёмка, Врешь!
Поступлю в ковбой и буду объезжать диких лошадей в прериях. Вот как этот.
Он протянул мне книжку, на обложке которой был нарисован всадник в широкополой шляпе, мчащийся на вороном коне. В руках у всадника было лассо.
Вот это жизнь! А тут мне никакого интереса нет. С утра до вечера доски стругай, да хозяйки в лавочку бегай.
Не буду во всех подробностях описывать весь план Сёмкиного бегства. Помню, например, что он собирался отправиться в Америку через пустыню Сахару, что было совершенно противоестественно для человека, мечтавшего достичь берегов Нового Света в наикратчайший срок.
За 2 месяца я должен выучить американский язык, понимаешь?
В Америке говорят не на американском, а на английском языке.
Не ври!
В подтверждение своей правоты Сёмка показал вырезанное из нашей губернской газеты объявление.
Лица, желающие без посторонней помощи, овладеть в совершенстве в течение 2 месяца разговорным американским языком, благоволят обратиться в книжный магазин Сысоева в городе Вологде, где могут за 10 рублей приобрести полный самоучитель такового языка.
Вот этот самый самоучитель я и хочу купить. Алексей, завтра Костя едет на праздники в Вологду и взялся купить книжку. Только, значит...
Ну что?
Только вот не хватает 4 рубликов. 6 есть, а 4 нету.
Сёмка поведал мне, что потихоньку от хозяина и хозяйки продал на базаре свои сапоги, которые справил месяц тому назад. За сапоги он получил 6 рублей.
Дело к лету. Обойдусь без сапог, не барин.
Тебе же хозяин на Пасху должен деньги отдать. Ты сам говорил.
В том-то и беда, что хозяин в следующую субботу отдаст, как заказчик с ним рассчитается. У хозяина теперь ни рубля. Сам на празднике у лавочника в долг все забрал.
Сёмка по контракту с хозяином жил на готовых харчах и 2 раза в год на Пасху и Рождество получал по 6 рублей. Из этих денег он справлял себе сапоги, а на остальные покупал 1 фунт дешевых конфет и перочинный ножик. У меня же за целый год набиралось тогда 1,5 рубля. Дома мне не давали ни копейки, а дарил эти деньги крестный, сослуживец отца. Но, однако, и эти деньги тратить без ведома отца я не смел. Хранились мои сокровища в особой копилке, и ключ от нее был у отца. На руках у меня не было даже пятачка, но помочь Сёмке мне очень хотелось.
А будешь ты мне давать этот самоучитель?
Клянусь 4 сторонами света и розой ветров. Алексей, буду давать. Только бы деньги сегодня же раздобыть. Костя в 8 утра уезжает. Не принесу до 8 деньги на станцию. 3 года ждать придется. Выучил бы американский и поехал, пока тепло. Зимой-то куда двинешься? По дороге замерзнешь.
Меня все больше и больше одолевало желание помочь Сёмке. Но как? Как?
Слушай, Сёмка, у меня в копилке есть 1 рубль. Вот только...
Да что 1 рубль? Не поможет. Видно, на роду мне написано. Не бывать в Америке.
У бабушки в нижнем ящике комода лежат 3 рубля. Она должна отдать их Храниду за перезаклад отцовских часов 20-го. Сёмка получит деньги от хозяина раньше, не позже субботы. До 19-го бабушка денег не хватится. А что если...
На мгновение мне самому стало жутко от этих мыслей. Ведь деньги были приготовлены на перезаклад отцовских часов. Самые ценные вещи в доме.
Сирота и есть.
Погоди, может, я принесу деньги? Ты не реви.
После ужина я принес выкраденные из комода 3 рубля и свою копилку. В столярной с помощью ножа я вытряс из копилки 1 рубль серебром, и 3 рубля 1 зеленой бумажкой и 1 рубль из копилки я отдал Сёмке в долг. В копилку я положил железные кружочки, которыми моя сестра играла в лавочку со своими подругами. Так завязался тот узелок, от которого потянулась длинная цепочка моих бед. Между тем Сёмка рано утром сбегал на станцию и вручил долговязому гимназисту деньги на покупку самоучителя. Костя обещал через неделю привезти книжку из Вологды и поклялся Сёмке, что никому не разболтает об этом. А я потерял покой. Мне показалось, что вот-вот мое преступление обнаружат. В первый день Пасхи в гости пришел мой крестный. Похристосовавшись со мной, он велел мне принести мою копилку. Я растерянно заметался по комнате, дрожа от страха, что сейчас он заметит подлог. Когда крестный тряхнул поданную мною копилку, я весь покрылся потом.
Вот тебе крестник-полтинник. А как экзамен сдашь и училище кончишь, получишь настоящий подарок. Какой не скажу, пока. Но доволен будешь.
Опущенный им полтинник звякнул. Этот звук, как фальшивая нота, резнул мой слух. Потянулись дни пасхальной недели. С нетерпением я ждал субботы. Хозяин отдаст Сёмке деньги, я положу в комод 3 рубля, а в копилку рубль. Сёмка тоже был как в лихорадке. По вечерам мы запирались с ним в столярной, и Сёмка предавался мечтам о вольной жизни в американских прериях. Он и меня начал уговаривать отправиться с ним, но мне было жалко покинуть своих, особенно мать. Из-за холодной весны болезнь ее усилилась, и на 3-й день Пасхи она совсем слегла. Вызванный доктор нашел, что у нее ослабло сердце, и велел ей оставаться в постели. Мать свою я очень любил, но по мальчишеской глупости стыдился высказывать свои чувства. Отца я тоже любил, но не умел с ним разговаривать. Был он очень молчалив и наружно суров. С самого детства жизнь его не баловала радостями. На себя он уже махнул рукой, но надеялся, после того, как я окончу начальное городское училище, выхлопотать для меня казенную вакансию в гимназии. Мне самому гимназия казалась чем-то недосягаемым. Как это я, ученик городского училища Алексей Власьев, который учился вместе с самыми бедными ребятами нашего города, надену вдруг серую гимназическую шинель с серебряными пуговицами и фуражку с гербом и войду в подъезд 3-этажного каменного дома на лучшей улице города. Сяду за одну парту с Ником Порфирьевым, сыном владельца лесопильного завода. Рядом с этим мальчиком, который не удостаивал нас, учеников начального училища, даже драки, когда происходили стычки между нами и гимназистами. Гимназисты обычно дразнили нас гусятниками и кричали вслед: «Гуся украл! Гуся украл!» Прозвище это пошло от того, что мы обязаны были носить ремень с медной пряжкой, на которой были выгравированы буквы «Г» и «У». И все-таки в глубине души я жил надеждой поступить в гимназию. Эта надежда заставляла меня из года в год идти первым учеником в классе. Вскоре после Пасхи я должен был держать экзамен за городское, а осенью в гимназию, если меня освободят от платы за право учения. Наконец наступила долгожданная суббота. Проснувшись утром, я услышал пьяный голос Сёмкиного хозяина и сердитый окрик его жены, доносившийся снизу с 1-го этажа. Потом все стихло. Бабушка сказала:
«Ой, запил, Трифоныч. Вчера деньги получил и все до копейки пропил. Нечем даже с лавочником расплатиться. Ой, уж не знаю, что и будет».
У меня заколотилось сердце.
Как пропил все деньги? Неужели и Сёмке не отдал?
Я бросился вниз. Сёмки в столярной не было. Там спал подмастерье хозяина. От него разило водкой.
Окаянный, окаянный, что же теперь делать? 30 рубликов на винище прожрал.
Хозяйка послала к лавочнику за солеными огурцами. Положит их за уши хозяину, чтобы в чувство его привести.
Уж на чем именно основан такой способ вытрезвления, я так никогда и не узнал. Сёмка отнёс огурцы и потащил меня за дровяной сарайчик.
Сёмка! Бабушка через 3 дня пойдёт к Храниду платить проценты!
Во вторник пойдёт. Значит, нужно достать не позднее понедельника. Послезавтра. Послушай, а вдруг долговязый не успел купить самоучителя?
В тот момент я не сумел оценить великодушие Сёмки. Он предпочел, чтобы книга не была куплена, чем подвести меня.
А когда он приедет?
Завтра, с утренним 7-часовым.
А вдруг не приедет?
Приедет. Ему в понедельник в гимназию идти.
А вдруг он купил этот самоучитель? Обещал ведь тебе. Что тогда делать, Сёмка?
Купил? Так я его на базаре продам. Пусть хоть за 3 рубля. В Америку я зимой поеду. Все равно сапоги нужно раньше справить. Неудобно в Америку босиком являться.
Мы условились с Сёмкой, что к долговязому пойдем вместе. На следующий день мы отправились к долговязому Косте. Он жил неподалеку от гимназии в собственном доме. На наше счастье, гимназист в это время был во дворе. Он гонял голубей длинным шестом и, бегая от сарая к сараю, свистел.
Не привез тебе книжицы. Нету сейчас. Это кто с тобой?
Гимназист ткнул пальцем в меня, как будто я был не человек, а неодушевленный предмет. Мне было очень обидно, но я ничего не сказал. Моя судьба была в его руках.
Ну так отдавай деньги.
Деньги? Деньги фьють?
Как фьють? Где же они?
Где? В Вологде, конечно. Понимаешь, книжки в магазине не было. Ну и этот самый, как его, одним словом, книготорговец непременно на днях вышлет. Деньги я ему оставил. Еще полтинник свой прибавил за пересылку.
Мне было ясно, что гимназист врет. Очень же он неуверенно говорил и избегал смотреть на Сёмку.
Костя, ты правду говоришь?
И что, я потом врать буду? Ну, выметайся по-добру, по-здорову. Некогда с тобой конетелиться.
А ты побожись, Костя, что не врешь.
Не получишь свою дурацкую книжку. Уходи сейчас же, а не то...
Отдай деньги, Костя. Миленький, отдай.
Пошел вон. Вот возьму и скажу твоему хозяину, куда ты бежать собрался. Сопляк!
И гимназист угрожающе взмахнул шестом над головой Сёмки.
Отдам. Через неделю. Нет у меня сейчас. Так не уйдешь, городового позову. Там тебе пропишут, как в Америку бегать.
При этих словах долговязого я схватил Сёмку за рукав и потащил к воротам. Попасть в полицию мне казалось тогда так страшно, что в этот миг я даже забыл, что исчезла последняя надежда раздобыть деньги. Только свернув на другую улицу и пробежав шагов 50 по деревянным мосткам, заменявшим тротуар, мы, наконец, в изнеможении остановились. Будто чья-то злая воля привела нас к дому, где был ломбард и жил Храниду. На деревянной скамеечке подле дверей сидел бородатый сторож и читал газету. В это время к нему подошла молоденькая барынька в яркой зеленой шляпе с рыжим лисьим буа на шее. Я заметил, что на мордочке лисицы не хватало одного глаза, торчали только оборванные нитки.
Кранит Иваныч дома?
Дома, сударыня. Только сегодня в заклад не принимают, как день воскресный.
Что же я буду делать?
Завтра приходите с утра, сударыня.
Не могу завтра, золотко. До зарезу деньги нужны.
А вам деньги всегда до зарезу нужны. А что закладывать изволите?
Вот это.
Барынька сняла с себя буа.
Сколько даст? 5 получу? Как вы думаете?
Сторож повертел мех, подергал ворс.
5 даст, не больше. Молью сильно тронута.
Золотко, упроси сейчас принять. Да зарезу деньги нужны, хоть вешайся.
И она что-то сунула в руку сторожу.
Обождите, сударыня, сейчас узнаю.
Барынька быстро заходила взад и вперед, стуча каблучками по деревянным мосткам.
Видно, очень ей деньги нужны. Вот как нам с тобой. Эх, если бы что заложить.
Заложить.
Это слово будто стукнуло меня по голове.
Заложить? Ну что? У меня ничего нет. У Сёмки тоже.
Я вернулся домой в таком волнении, что не мог спокойно сидеть за столом во время обеда. Мне казалось, что бабушка поглядывает на меня подозрительно. Вдруг она обнаружила в моё отсутствие пропажу денег.
Алексей, ты чего все время вертишься,
как на иголках. Может, натворил чего? Сразу лучше скажи.
Что я мог сказать? Сознаться в своем преступлении? Нет, нет, это я не мог себе даже представить.
Откуда бабушка возьмет 3 рубля, чтобы внести их Храниду? В доме нет ни рубля. И мы задолжали доктору, которого вызывали к матери.
Как я бледнел в тот момент, когда доктор собирался уходить, и нужно было заплатить ему за визит. Как я боялся, что бабушка полезет в комод за заветными 3 рублями, отложенными для Хранида.
Нет, я не могу сознаться. Это выше моих сил.
Так мне казалось тогда. После обеда Сёмка вызвал меня на двор и сказал, что он уезжает сию минуту со своим успевшим вытрезвиться хозяином и подмастерьем до вторника в усадьбу какой-то помещицы. У ворот уже стояла присланная за столяром одноконная телега, и мужичонка в лаптях торопился с отъездом. До усадьбы было 30 верст, и нужно было поспеть до ночи на место. Но как не спешил Сёмка, он успел сунуть мне перочинный нож, свое единственное богатство.
Может, продашь? Положи деньги в копилку.
Сёмка, садись живо, уши смотри, опять нарву.
Сёмка не успел мне больше ничего сказать и опрометью бросился к телеге. Телега с Сёмкой укатила. Я думал только об одном. До вторника 3 рубля должны лежать в комоде. Если я их не достану, мать узнает, что я вор.
Вор!
Это слово жгло меня, как раскаленный уголь. Разве есть на свете что страшнее и позорнее, чем услышать из уст своей матери: «Ты вор! Вор!» В отчаянии я побежал к дому гимназиста Кости и целый час простоял у ворот в надежде, что он меня заметит и выйдет переговорить. Я готов был умолять его самым жалким образом отдать, ну, хоть 3 рубля. Но Костя не показывался. Наконец, потеряв надежду, я пошел искать его в городской сад. На Садовой я встретил ту самую барыньку, которая утром приносила в ломбард свое одноглазое боа. Она шла под руку с хорошо одетым молодым человеком и чему-то весело смеялась. Боа на ней не было. Я завидовал ей и в то же время ненавидел ее.
Наверное, не так нужны были деньги, если ты прогуливаешься с таким фертом и все время смеешься.
И снова слово «заложить» стукнуло меня по голове. Это слово просто сверлило меня. Оно не отвязывалось, как не отвязывается в жаркий день на реке приставший овод.
Не лучше ли убежать навсегда из дома? Тогда я, по крайней мере, не увижу всего того, что произойдет во вторник.
Я обошел весь городской сад, но Кости не было. По дороге домой я додумался до того, что решил сегодня же отправиться за Сёмкой в усадьбу и вместе с ним немедленно бежать сперва в Вологду, а потом в Америку. Хотя меня не очень привлекала профессия ковбоя, но на худой конец я готов был примириться и с ней.
Вдруг разбогатею в Техасе, куплю чудесные золотые часы, осыпанные бриллиантами, и пошлю отцу.
Я придумал и письмо, которое отправлю вместе с часами.
От вашего несчастного сына. Если можете, простите меня.
Вблизи дома я наткнулся на плачущую сестренку.
Алеша, Снежок опять убежал. Я искала, искала, никак не найти. Мальчишки говорят, за ним гналась собака.
Иди домой, чего ревешь на всю улицу? Найду твоего Снежка.
Обследовав ближайшие дворы, я вскоре нашел Снежка. Он сидел на дереве и, выгнув спину, шипел на маленькую лохматую собачонку, с лаем носившуюся вокруг. На дворе никого не было. И я, забравшись на дерево, мигом поймал кота. Снежок продолжал шипеть, но я погладил его, и он замурлыкал. Прикосновение его мягкой, теплой шерстки к лицу было очень приятно. Я вспомнил одноглазое боа барыньки, ломбард, Хронида. И именно в это мгновение я отчетливо помню, я принял чудовищное решение.
Заложить в ломбард кота.
Сперва я сам рассмеялся над нелепостью, пришедшей мне в голову. Но уже через секунду мой замысел не показался мне чересчур фантастичным. И через минуту я поверил, что мое решение вполне возможно осуществить. Я поглядел кругом. Никто не видел, как я поймал снежка. Прижав его к себе покрепче, я перелез через забор на соседний пустырь и спрятался за наваленные кучей порожние ящики и бочки из мелочной лавки. Тут я обдумал весь план своего второго преступления. Я засунул снежка в один из ящиков, прикрыл ящик другим и набросал на него камней. Теперь снежок никуда не мог убежать. Потом я вернулся домой и сказал, что снежка не нашел. Должно быть, его разорвали собаки.
Ой, сынок, да что ты говоришь, Алёша? Ты еще поищи.
Хорошо, поищу.
Взяв потихоньку на кухне кусок хлеба, я прокрался на пустырь. Просунув в ящик снежку хлеб и пошатавшись для вида по соседним дворам, я опять вернулся домой.
Не нашел.
Мрачно. Не глядя никому в глаза, я начал поспешно укладывать в школьную сумку тетради и учебники на завтра. В понедельник начинались занятия в училище. Пасхальные каникулы кончились. Я думал все время только об одном. Как устроить так, чтобы с утра отправиться не в школу, а к Хрониду в ломбард. После ужина я украдкой вынул из сумки все книги и тетради и запрятал их в сундук, на котором я спал. В сумку я положил холщовый мешок, взятый на кухне. Когда я прощался с матерью перед сном, и она пожелала мне спокойной ночи, я соврал ей, что завтра после школы опять поищу снежка.
Поищи. Поищи, Алёшенька. Я к нему как к человеку привыкла.
В ту ночь мне даже ничего не снилось. Я спал до самого утра спокойно. Попив с отцом чаю, я выждал, пока он уйдет на почту, и через примеченную накануне лазейку в заборе пробрался на пустырь подле лавки. Снежок сидел в ящике. Увидев меня, он, подтягиваясь, встал. Я взял его и запихал снежка в холщовый мешок, а мешок в школьную сумку, и неторопливо пошел к ломбарду. Я уверен, что если бы меня встретил кто-нибудь из знакомых, то не догадался бы, что видит перед собой настоящего преступника. Однако, чем ближе я подходил к ломбарду, тем сильнее стучало у меня сердце. Больше всего меня мучило опасение, что в ломбард не принимают котов.
Но ведь Снежок – кот необыкновенный, породистый. За него даже лавочник предлагал бабушке 3 рубля.
Подойдя к ломбарду, я несколько минут простоял на тротуаре напротив, ну, чтобы убедиться, что хранит там один. Через окно, забранное решеткой, мне отчетливо была видна небольшая комната с желтыми обоями, где принимались заклады. Хранит стоял за высокой деревянной конторкой и что-то писал в толстой книге. Его длинное желтоватое лицо было неподвижно, как лицо человека на портрете. Наконец я решился. Как только я вошел в комнату, где был хранит, над моей головой раздалось звяканье колокольчика. Хранит выпрямился и тихим ровным голосом спросил:
«Вы ко мне, мальчик?»
И приподнял очки в железной оправе на лоб.
«Да, к вам!»
«В таком случае сядьте!»
Старик показал на стул подле конторки. Я присел на самый краешек.
«Сядьте удобнее. А теперь изложите ваше дело».
У меня перехватило дыхание, и я несколько секунд был не в силах выговорить ни слова.
«Принесли что-нибудь в заклад?»
«Да».
«Имейте в виду, что от лиц, не достигших совершеннолетия, заклады не принимаются».
У меня задрожали губы. Мне показалось, что вся комната качнулась сперва вправо, потом влево. Невольно я схватился за стул, чтобы не упасть.
Что с вами, мальчик?
Хранит вышел из-за конторки и встал рядом со мной. Все происходило совсем не так, как я предполагал. Ровный, тихий голос Хранида, его пристальный взгляд лишил меня воли.
Я вижу, что вам нехорошо, и вы очень взволнованы.
Старик взял у меня с колен сумку с котом, поставил ее на конторку. Мне вдруг мучительно захотелось убежать. Но рука Хранида крепко надавила мне на плечо.
Сиди, мальчик. Расскажи, что ты хочешь отдать в заклад.
Потому ли, что Хранит впервые назвал меня на «ты»? Или потому, что он повысил чуть-чуть голос, и лицо его оживилось, я немного пришел в себя и сдавленным хриплым шепотом сказал.
Я принес заложить белого, породистого кота. Мне очень нужны деньги.
Заложить кота?
Да.
А твой ли это кот, мальчик?
Мой.
А сколько ты предполагаешь получить за белого кота?
Мне обязательно нужны 3 рубля.
Покажи. Покажи твою вещь.
Мне показалось, что Хранит улыбнулся. Но уже через миг лицо его опять будто окаменело. Я достал Снежка из сумки. Снежок не вырывался. Но моя ладонь ясно ощущала, как шибко бьется у него сердце. Хранит погладил кота, очень внимательно посмотрел мне в глаза и сказал:
«Хорошо, мальчик, я приму его от тебя как меховое изделие».
Меня испугали и поразили слова старика. Он назвал Снежка, у которого так шибко колотилось сердце и такая мягкая теплая шкурка, меховым изделием, вещью. Мне хотелось громко закричать, но судорога сжала мне горло, и мне стало казаться, что все это происходит не на самом деле, а во сне, в страшном сне. От жалости к Снежку я был готов расплакаться, но, стиснув зубы, удержался.
Не навсегда я с ним расстаюсь. Через неделю он будет дома. Долговязый отдаст деньги. Он же обещал.
На какой срок ты хочешь заложить кота? На месяц?
Хорошо, на месяц.
Сейчас я выдам тебе залоговую квитанцию, мальчик. Ты получишь ровно 3 рубля, но ты обязан через месяц, не позже, вернуть выданную тебе суду еще 20 копеек. 20 копеек – это причитающиеся проценты. Обычно я беру их заранее из суммы, полученной закладчиком под залог вещей. Но для тебя, так и быть, я сделаю исключение, мальчик.
Он взял Снежка у меня из рук и вышел в другую комнату, прикрыв за собой дверь. Но я успел заметить, что стены комнаты, куда Хранит вынес Снежка, уставлены от пола до потолка полками, и на полках стоят ящики с номерами, нарисованными черной краской. До меня донесся резкий запах нафталина, такой резкий, что меня слегка замутило. Минуты через 3, не более, Хранит вернулся и опять встал за свою конторку. Опустив очки со лба, он достал из ящика длинную тетрадку и, не глядя на меня, спросил:
«Как твоя фамилия? Имя? Где проживаешь?»
«Семенов Николай, Кривоколенная улица, дом номер 17.
Адрес, который я указал, был вымышленный. На Кривоколенной улице дома номер 17 не было, он сгорел 2 года тому назад. Окончив писать, Хранит оторвал половину листа, полез в ящик конторки и достал оттуда 3 рубля одним билетом.
«Возьми, Семенов, деньги и залоговую квитанцию».
Я стоял в нерешительности, не знаю, можно мне идти или нет.
«Ступай».
Я не решился ничего спрашивать, только бы скорее уйти, скорее. Я уже взялся за ручку двери, как Хранит вдруг окликнул меня.
«Обожди, Семенов».
У меня задрожали ноги. Он догадался, что я все наврал.
«Как зовут твоего кота?»
«Снежок».
«Снежок. Хорошее имя. Ну, теперь ступай.
Когда я очутился в темных сенях, мне послышалось, что Хранит опять окликнул меня.
Может быть, он спросит, буду ли я приносить еду для Снежка?
На всякий случай я немного постоял за дверью, но Хранит больше не позвал меня. Зато я отчетливо услышал, как он сказал.
Вот и он начал с этого.
Мне стало до того жутко, что я стремглав выскочил на улицу и, сунув в карман деньги, квитанцию, бросился бежать. Едва я переступил порог кухни, как сразу понял, что дома что-то случилось. Форменная шинель отца и его фуражка со значком почтового ведомства, в которых он сегодня ушел на службу, висели на своем обычном месте в коридорчике, ведущем из кухни в комнату.
Бабушка обнаружила пропажу. Она вызвала отца со службы.
Мое лицо мгновенно покрылось капельками пота. Дверь из комнаты распахнулась. На кухню вышел доктор, вот тот самый, который был у нас на днях. За ним с полотенцем в руках вышла бабушка, вытирая кончиком заплаканные глаза.
Да если, господин доктор, Надежда.
Надеяться всегда нужно, голубушка. Вечером я опять зайду.
Алёша?
Да?
Беги в аптеку. Вот рецепт.
Я помог сойти доктору с нашей крутой лестницы и помчался в аптеку. Когда я вернулся с лекарствами, бабушка хлопотала около кипящего самовара, наполняя бутылки горячей водой. Доктор велел прикладывать к рукам и ногам матери грелки, чтобы ослабить приступ болезни. В этой суматохе и тревоге бабушка не обратила внимания на то, что я так рано вернулся из школы. И я, зная, что мать почти при смерти, все-таки был способен радоваться, что бабушка ни о чем меня не расспрашивала. Воспользовавшись удобной минутой, когда в комнате, где стоял комод, никого не было, я положил 3 рубля в нижний ящик. Я вздохнул с облегчением. Мне казалось, что сети, в которых я запутался, наконец порвались. И я вот-вот вырвусь на свободу.
Рассказ Екатерины Барониной «Удивительный заклад» читали артисты Константин Демидов, Татьяна Михалевкина, Кузьма Стомаченко, Вадим Бочанов, Максим Красавин и Мирослав Абулин. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, редактор Александра Медведкина, музыкальное оформление Наталья Цыбенко, режиссер Юлия Новикова. Продолжение следует.